Куда ж теперь? Только не домой. Только не оставаться одному в пустой комнате наедине со страшными мыслями. Надо бы выпить еще чего-нибудь. Холодного, острого. Во рту опять появился противный вкус желчи. Быть может, эта горечь мысли подступает к горлу. У меня одно желание. Смыть, притупить, заглушить это ужасное омерзительное чувство. Скорее в город. Но что это? Кафе на площади ратуши еще открыто. Сквозь щели между занавесками пробивается свет. Выпить. Чего-нибудь выпить. Уже с порога я вижу за нашим столом Ференса, Ёжа, графа Штейнхюбеля, полкового врача. Вся компания в сборе. Но почему Ёжа так оторопело уставился на меня? Почему он украдкой толкнул в бок соседа? Почему они все так пристально смотрят на меня? Почему вдруг оборвался разговор? Ведь они только что громко спорили, перебивая друг друга. Я слышал шум еще за дверью. А теперь, едва заметив меня, все замолчали и даже кажутся смущенными. Тут что-то есть. Но раз уж они меня увидели, ретироваться поздно. И я направляюсь к столу, стараясь держаться как можно непринужденнее. На душе у меня скверно. Я не испытываю ни малейшего желания развлекаться пустой болтовнёй. К тому же я чувствую, что атмосфера накалена. В другой раз кто-нибудь обязательно махнул бы мне рукой и рявкнул через весь зал сервус, а сегодня все словно воды в рот набрали, сидят как провинившиеся школьники, застигнутые врасплох. Придвигая стул, я в замешательстве говорю. «Разрешите?» Ёжи как-то странно смотрит на меня.
«Ну что вы на это скажете?» — кивает он товарищам. «Он просит разрешения. Видали, какие церемонии? А, впрочем, Гафмиллеру сегодня к ним не привыкать».
Опять какая-нибудь злая шутка. Остальные ухмыляются или подавляют нехороший смешок. Да, тут что-то есть. Обычно, когда кто-нибудь из нас приходит после полуночи, сразу начинаются обстоятельные расспросы, сдобренные циничными предположениями. Сегодня никто не заговаривает со мной. Все будто стыдятся чего-то. Кажется, мой неожиданный приход огорошил их. Наконец, Ёжа откидывается на спинку стула и прищуривает левый глаз, словно прицеливается.
«Ну, тебя можно поздравить?» – спрашивает он.
«Поздравить с чем? Я так оторопел, что в первый момент действительно не понял, о чем он говорит».
«Да вот аптекарь, он только что был здесь. Говорил, что ему звонил слуга из усадьбы и сказал, будто ты обручился с этой, ну, с этой барышней».
Все смотрят на меня. Одна, две, три, четыре, пять, шесть пар глаз впились в мое лицо. Я чувствую, если я признаюсь, на меня сразу обрушится поток шуток, издевок, иронических поздравлений. Нет, это невозможно.
«Чепуха», бормочу я, чтобы выйти из положения. Но уклончивый ответ не удовлетворяет их.
Добряк Ференс искренне заинтересован, он хлопает меня по плечу.
«Скажи, Тони, я не ошибаюсь? Это неправда?»
«Он желает мне добра, мой верный товарищ, но зачем он облегчает мне это нет?» «Меня охватывает беспредельное отвращение к их развязному любопытству, жертвой которого я стал. Я понимаю, как абсурдно пытаться объяснить за этим столом, то, в чем мое собственное сердце до сих пор не смогло разобраться до конца. И я, не подумав, раздраженно отвечаю. Ничего похожего». Какую-то секунду все молчат, переглядываясь между собой удивленно и, как мне кажется, немного разочарованно. Я своим ответом явно испортил им все удовольствие. Но тут Ференс с гордым видом облокачивается на стол и громко восклицает.
«Ну, что я говорил? Я знаю Гофмиллера как собственные карманы. Я сразу сказал, это ложь, аптекарь врет. Ну ничего, завтра я покажу этой ходячей микстуре, как дурачить офицеров. Уж я с ним церемониться не буду, за парой оплюх дело не станет. Что он себе позволяет? Ни с того ни с сего позорит порядочного человека, болтает грязную чушь о нашем товарище. Но я сразу сказал, Гофмиллер этого не сделает. Он не таков, чтобы продаться за мешок с золотом».
Ференс поворачивается ко мне и в порыве дружеских чувств с размаху хлопает меня по плечу.
«Честное слово, Тони, я чертовски рад, что это неправда. Это был бы позор для тебя и для всех нас, позор для всего полка. «Да еще какой!» – вставляет граф Штейнхюбель. «Дочка старого ростовщика, который в свое время разорил Уля Нойендорфа векселями. Просто скандал, что им позволяют наживаться, да еще покупать замки и дворянство. Только этого им не хватает. Заполучить для своей бесценной доченьки кого-нибудь из нас. Вот мерзавец. Уж он-то знает, почему сворачивает в сторону, когда встречается со мною на улице». Ференс распаляется все больше. «Сукин сын этот аптекарь! Эх, влепил бы ему пару горячих! Какая наглость! Возвести на человека такую грязную ложь только потому, что он несколько раз побывал у них в гостях!» Тут вмешивается барон Шенталер, аристократ, поджарый как борзая. «Знаешь, Гофмиллер, я не хотел тебе ничего говорить. Шакея сенгу».
В переводе с французского «у каждого свой вкус».
«Но если ты спросишь меня, скажу откровенно. Мне с самого начала не понравилось, когда я услышал, что ты торчишь в этой усадьбе. Человек нашего круга должен подумать, кому он оказывает честь своим знакомством. Какими гешефтами занимается или занимался этот торгаш, я не знаю. До меня это и не касается. Я никому не припоминаю прошлого. Но человек нашего круга все же обязан быть осмотрительным. Сам видишь, моментально начинаются идиотские сплетни. Не надо сближаться с людьми, которых плохо знаешь. Человек нашего круга должен всегда следить за чистотой своей репутации. Грязь пристает так легко, что сам не заметишь. Но я рад, что ты не зашел слишком далеко». Они говорят все разом, перебивая друг друга, поносят старика, выкапывают самые невероятные истории, издеваются над пугалом на костылях его дочерью. То и дело кто-нибудь поворачивается ко мне, чтобы похвалить за то, что я не спутался с этим сбродом. А я? Я сижу молча и неподвижно. Их отвратительные дифирамбы для меня пытка. Больше всего мне сейчас хочется заорать на них. Заткните ваши грязные глотки или крикнуть. Я негодяй. Аптекарь сказал правду. Солгал не он, а я. Я. Я лжец. Жалкий трусливый лжец. Но я знаю. Слишком поздно. Теперь уже слишком поздно. Я уже ничего не могу объяснить. Ни от чего не могу отказаться. И я сижу, стиснув зубами потухшую сигарету и молча смотрю перед собой, с ужасом сознавая, что мое молчание — это подлое злодейское предательство по отношению к той, неповинной, несчастной. О, если б можно было провалиться сквозь землю, исчезнуть, уничтожить себя. Я не знаю, куда спрятать глаза, куда девать руки. Они дрожат, они выдадут меня. Я незаметно убираю их со стола и судорожно стискиваю пальцы, пытаясь справиться с охватившим меня смятением. Но когда мои пальцы сплетаются, я чувствую между ними какой-то посторонний твердый предмет. Я непроизвольно ощупываю его. Это кольцо, которое час назад Эдит краснея надела мне на палец. Обручальное кольцо, которое я принял. У меня уже нет сил сорвать это сверкающее свидетельство моей лжи. Я только быстрым вороватым движением поворачиваю кольцо камнем внутрь, перед тем, как подать товарищам на прощание руку. На площадь перед ратушей лился холодный призрачный свет луны, резко очерчивая плиты мостовой каждую линию от подвалов до конька крыш. В моем мозгу царила такая же холодная ясность. Никогда еще мои мысли не были такими четкими, и я бы сказал прозрачными, как в эту минуту. Я знал, что сделал, и что мне предстоит сделать. В 10 часов вечера я обручился, а через 3 часа трусливо опроверг свою помолвку. Я сделал это перед 7 свидетелями. Ротмистром, 2 обер-лейтенантами, полковым врачом, 2 лейтенантами и прапорщиком. Мало того, я с обручальным кольцом на пальце позволил им превозносить меня за эту низкую ложь. Я скомпрометировал страстно любящую меня девушку, больную, беспомощную, ни о чем не подозревающую. Я позволил в своем присутствии оскорбить ее отца и назвать обманщиком постороннего человека, сказавшего правду. Уже завтра весь полк узнает о моем позоре, и все будет кончено. Те, что сегодня дружески хлопали меня по плечу, завтра не подадут мне руки. Разоблаченный лжец, я больше не смогу носить мундир офицера, а путь к тем, кого я предал и оклеветал, отрезан для меня навсегда. И Баленкай тоже не захочет иметь со мной дело.
Три минуты трусости перечеркнули мою жизнь. Оставался только один выход — револьвер. Еще за столом я отчетливо осознал, что только так смогу спасти свою честь. Сейчас, идя по пустым улицам, я обдумывал, как это сделать. Мысль работала ясно и последовательно, словно в голову мою проник чистый лунный свет, и совершенно спокойно, будто мне предстояло разобрать карабин, я наметил план действий на ближайшие 2-3 часа, последние часы моей жизни. Все привести в порядок, ничего не забыть, ничего не упустить. Во-первых, написать родителям, попросить прощения за то, что причиняю им боль. Потом письмо Ференцу с просьбой не затевать ссоры с аптекарем, с моей смертью все уладится само собой. Третье письмо. Полковнику. Попросить его принять меры, чтобы дело получило, возможно, меньшую огласку. Похороны в Вене. Никаких процессий и венков. Пожалуй, не мешает написать несколько слов Кикишвальве очень коротко. Он должен заверить Эдит в моей любви к ней, пусть она не думает обо мне плохо. Потом составить список долгов, распорядиться насчет продажи лошади, чтобы расплатиться с долгами. В наследство мне оставлять нечего, часы и белье достанутся денщику. Да, и еще одно. Кольцо и золотой портсигар пусть вернут господину Кикишвальве. Что еще? Ах да, сжечь оба письма Эдит и вообще все письма и фотографии. Ничего не оставлять после себя, никаких следов, никаких воспоминаний. Исчезнуть как можно незаметнее, так же незаметно, как шла моя жизнь. Но часа на три работы хватит, ведь каждое письмо должно быть написано очень четко, чтобы никто не заметил ни страха, ни растерянности. И, наконец, последнее, самое легкое. Лечь в постель, закутаться в 2-3 одеяла и сверху навалить перину, чтобы ни в доме, ни на улице не было слышно выстрела. Как сделал ротмистр Фельбер. Он застрелился в полночь, и никто не услыхал, утром его нашли с раздробленным черепом. А потом под одеялами прижать ствол к виску. Мой револьвер не даст осечки, как раз позавчера я смазал его. Рука моя не дрогнет, я уверен. Никогда в жизни, повторяю, никогда я ничего не планировал так четко и детально, как собственную смерть. Все было разложено по полочкам, как в регистратуре, все распределено по минутам, когда я, наконец, подошел к казарме, проблуждав целый час по улицам. Я шел спокойным шагом, пульс бился ровно, и, вставляя ключ в боковую дверь, которой мои офицеры всегда пользовались после 12, я с некоторой гордостью отметил про себя, что рука моя не дрожит. Даже в темноте я безошибочно попал ключом в узкую скважину. Теперь только пересечь двор и по лестнице на 3-й этаж. Тогда я останусь наедине с собою, начну и кончу. Но пройдя освещенный луной 4-угольник двора, я замечаю, что кто-то стоит в тени подъезда. Проклятье, думаю я. Наверное, кто-нибудь из офицеров пришел как раз передо мной и заведет теперь разговор. Но в тот же миг я неприятно пораженный, узнаю широкие плечи полковника Бубенчича, который отчитывал меня всего несколько дней назад. Он недаром торчит здесь в подъезде. Я знаю, этот службист не любит, когда его офицеры возвращаются поздно. Ну и черт с ним, мне-то что? Утром я буду рапортовать уже другому начальству. Сдерживая злость, я решаюсь пройти мимо, будто не замечая его, но полковник неожиданно выступает из мрака. Резким скрипучим голосом он останавливает меня. «Лейтенант Гофмиллер!» Я подхожу к нему и щелкаю каблуками. Он окидывает меня колючим взглядом. «Новейшую моду взяли, господа офицеры, носить шинель нараспашку. Думаете, что ночью вы можете таскаться по городу, как свиньи с болтающимися титьками? Скоро вообще будете разгуливать с расстегнутыми штанами? Я запрещаю такую расхлябанность. Мои офицеры и ночью должны быть одеты по всей форме. Понятно?» Я щелкаю каблуками. «Слушаюсь, господин полковник». Бросив на меня презрительный взгляд, он поворачивается и, даже не кивнув, шагает к лестнице. Луна освещает его широкий затылок и мощные плечи. Но тут во мне вспыхивает злость. Почему последнее слово, которое я в жизни слышу, должно быть ругательством? К моему удивлению, совершенно бессознательно, словно моя воля уже не распоряжается моим телом, Я вдруг торопливыми шагами устремляюсь за ним. Я знаю, то, что я делаю, абсолютно бессмысленно. К чему в последний час еще что-то объяснять и оправдываться перед каким-то солдафоном? Но такая абсурдная нелогичность присуща всем самоубийцам. Тот, кто через 10 минут станет обезображенным трупом, испытывает тщеславное желание уйти из жизни непременно красиво. Из жизни, которая перестает существовать только для него одного. Человек бреется? Для кого? И надевает чистое белье? Для кого? Прежде чем пустить себе пулю в лоб. Я вспоминаю даже, что одна женщина перед тем, как броситься с 5-го этажа, сделала в парикмахерской прическу, накрасила губы, напудрилась и надушилась самыми дорогими духами. Только это совершенно необъяснимое чувство заставило меня устремиться вслед за полковником. Я сделал это, подчеркиваю, не испугавшись смерти, не от внезапной трусости, а лишь бессознательно желая уйти в небытие чистым, незапятнанным. Полковник, должно быть, услышал мои шаги. Он резко обернулся, маленькие колючие глазки озадаченно уставились на меня из-под кустистых бровей. Его явно ошеломило такое чудовищное безобразие. Младший офицер осмелился без разрешения последовать за ним. Я остановился на расстоянии 2 шагов, приложил руку к козырьку и обратился к Бубенчичу, спокойно выдерживая грозный взгляд. Мой голос был, вероятно, таким же тусклым, как свет луны. «Осмелюсь обратиться с просьбой. Не могу ли я несколько минут поговорить с господином полковником?» Лохматые брови удивленно поползли вверх. «Что? Сейчас? В 2:30 ночи?» «Он зло глядит на меня. Сейчас он наорет на меня или разнесет завтра на утреннем рапорте. Но что-то в моем лице, видно, встревожило его. Минуту-другую сверлят меня жесткие колючие глаза полковника. Потом он ворчит.
«Хорош. Нечего сказать. Ну, как хочешь. Пошли ко мне. И выкладывай да покороче».
Полковник Святозар Бубенчич, за которым я, как побитый щенок, шагаю сейчас по мрачным опустевшим коридорам и лестницам, пропитавшимся запахом человеческих тел, был 100-процентным служакой и самым грозным из наших начальников. Коротконогий, с толстой шеей и низким лбом. В тусклых стеклянных глазах под лохматыми бровями редко можно увидеть улыбку. Приземистая фигура, тяжелый шаг, выдавали его крестьянское происхождение, он был уроженцем Баната. Но, несмотря на свой низкий бычий лоб и каменный череп, он медленно и упорно дослужился до полковника. Правда, из-за непрезентабельной внешности, невоспитанности и грубости, министерство год за годом оставляло его в провинции, переводя из одного гарнизона в другой, и в высших сферах было уже решено, что он скорее получит отставку, нежели генеральские лампасы. Но при всей его неотесанности и вульгарности в казарме и на учебном плацу никто не мог с ним сравниться. Он знал все параграфы уставов, как шотландский пуританин Библию, но они были для него не гибкими установлениями, которые более тонкий ум объединяет в гармоничное целое, а чуть ли не религиозными заповедями, смысл или бессмысленность которых не подлежит обсуждению. Военная служба была для него тем же, чем богослужение для верующих. Он не имел дела с женщинами, не курил, не играл, вряд ли за всю жизнь хоть раз побывал в театре или на концерте, и, подобно своему высочайшему начальству Францу Иосифу, никогда не читал ничего, кроме уставов и армейской газеты. Для него на свете существовала только императорская армия, в армии только кавалерия, в кавалерии только уланы и его полк. Смысл его жизни «in nous»,
в переводе с латинского «в сущности»,
заключался в том, чтобы в нашем полку все было лучше, чем в любом другом. Ограниченный человек, облеченный властью, всегда невыносим, а в армии особенно. Служба в гарнизоне складывается из 1000 сверхстрогих, по большей части давно устаревших, но незыблемых предписаний, которые лишь заядлый служака знает на зубок и лишь дурак требует выполнять буквально. Вот почему все в полку трепетали перед этим фанатиком священного устава. Его квадратная фигура олицетворяла собой террор точности, покачивался ли он в седле или восседал за столом, пронизывая всех острым взглядом. Он наводил ужас на полковые столовые и канцелярии, его появлению всегда предшествовал ледяной ветер страха, и когда полк выстраивался на плацу, и бубенчич, набычившись, медленно приближался на своем коренастом караковом мерине. В рядах замирало всякое движение, словно против нас стояла вражеская батарея, и орудия, снятые с передка, были уже наведены. Мы знали, что вот-вот грянет неотвратимый залп. Никто из нас не был уверен, что он не окажется мишенью. Даже лошади стояли как вкопанные. Все замирало, не звенели шпоры, не слышно было даже дыхания. И тогда Сиран спокойно проезжал вдоль строя, явно наслаждаясь внушаемым им страхом, окидывая одного за другим зорким взглядом, от которого ничто не могло ускользнуть. Он видел все этот холодный взгляд службиста. Он замечал кивер на палец ниже положенного, надвинутый на лоб. Видел каждую плохо начищенную пуговицу, каждое ржавое пятно на сабле, брызги грязи на лошади. Стоило ему обнаружить малейшее нарушение устава, как разражалась гроза, вернее, извергался грязный поток грубой брани. Под тесным воротником мундира вдруг раздувалась шея, лоб под коротко остриженными волосами багровел, на висках взбухали синие вены. Гремел сиплый лающий голос, ругань как из ведра лилась на голову безвинной жертвы. Полковник часто позволял себе такие выражения, что возмущенные офицеры опускали глаза, стыдясь за него перед рядовыми. Рядовые боялись его как черт ладана, за каждый пустяк он ставил их под ружье или сажал на гауптвахту, а случалось под горячую руку давал и крепкую зуботычину. Однажды в конюшне, я сам это видел, один улан из гуцулов начал креститься и по-своему шептать молитву, когда чертова жаба, мы прозвали его так, потому что от злобы шея у него непомерно раздувалась, уже бесновался у соседнего стойла. Бубенчич гонял бедняк до полного изнеможения. Заставлял до тех пор повторять упражнения с карабином, пока не отнимались руки, и скакать на самых упрямых лошадях до кровавых мозолей. Но, как ни странно, забитые деревенские парни по-своему молча и боязливо любили этого тирана и предпочитали его другим, более гуманным, но и более отчужденно державшимся офицерам. Словно они нутром чувствовали, что жестокий самодур упрямо стремился к порядку, освященному Божьим провидением. Бедняги утешались тем, что нам, офицерам, приходится не легче. Даже самая жестокая плеть бьет не так больно, если ты видишь, что она с той же силой обрушивается на спину ближнего. Если человек наказывает справедливо, то ему прощают насилие. Солдаты с удовольствием вспоминали случай с молодым князем В, который был в родстве с императорским домом, и поэтому считал, что может себе позволить любые выходки. Но Бубенчич влепил ему 2 недели ареста, словно сыну какого-нибудь батрака. И напрасны были звонки их сиятельств из Вены. Бубенчич ни на один день не уменьшил наказание этому высокородному повесе и, между прочим, за свое упрямство был повышен в чине. Самое странное, что даже для нас, офицеров, в нем было что-то привлекательное. Нам тоже импонировала его тупая неумолимая честность и, главное, его безусловная товарищеская солидарность. Он не выносил ни малейшей несправедливости, так же, как не терпел грязного пятна на солдатском мундире. Любой скандал в полку он воспринимал как личное оскорбление. Мы были в его власти, но знали, если уж ты что-нибудь натворил, самое умное, что ты можешь сделать, это пойти прямо к нему. И он, сперва грубо накричав на тебя, потом все-таки наденет мундир и отправится вытаскивать тебя из беды. Если нужно было ходатайствовать о повышении кого-либо в чине или добиться из фонда Альбрехта пособия офицеру, оказавшемуся на мели, полковник всегда был на высоте, ехал прямо в министерство и своим крепким лбом проталкивал дело. И как бы ни возмущал он нас, как ни третировал, в глубине души мы все чувствовали, что этот банатский мужик, по-своему неуклюжий и слепо, однако гораздо преданнее и честнее, чем выходцы из благородных семей, защищал традиции армии, тот незримый ореол, который нас, младших офицеров, привлекал гораздо больше, чем наше мизерное жалование. Таков был полковник Светозар Бубенчич, обер-живодер нашего полка, за которым я сейчас поднимался по лестнице. И так же, как он всю жизнь муштровал нас педантично и безжалостно, со своей всегдашней дурацкой честностью и непреклонностью, свершил он суд и над самим собой. Во время сербского похода после поражения под Патиорексом, когда из всего нашего полка, выступившего на передовую в полном блеске, уцелело всего лишь 49 улан, Бубенчич, оставшийся один на том берегу Савы, воспринял паническое бегство полка как позор для всей армии и сделал то, на что в мировую войну решались после поражения лишь очень немногие из офицеров. Вынул свой тяжелый револьвер и пустил себе пулю в лоб, чтобы не стать очевидцем крушения австро-венгерской монархии, начало которого этот служака, никогда не отличавшийся сообразительностью, сумел разглядеть в страшном разгроме своего полка. Полковник отпер дверь. Мы вошли в его комнату, которая своим спартанским убранством напоминала студенческую каморку. Железная походная кровать, он не признавал другой, потому что на такой кровати спал Франц Иосиф в Гофбурге, две олеографии, император и императрица, 4 или 5 фотографий в дешевых рамках с изображением полковых смотров и офицерских вечеров, 2 сабли крест-накрест, 2 турецких пистолета и больше ничего. Ни удобного кресла, ни книг, только 4 соломенных стула вокруг просторного стола. Бубенчич энергично разгладил усы, 1 раз, 2, 3. Нам всем был знаком этот грозный признак крайнего нетерпения. Наконец он выпалил, не предлагая мне сесть. «Не стесняйся, и нечего ломаться, выкладывай. Денежные затруднения или бабы?» Мне трудно было говорить стоя. Кроме того, я чувствовал себя очень неловко в ярком свете под его нетерпеливым взглядом. Потому я поспешно заверил его, что дело совсем не в деньгах.
«Значит, бабы. Опять. Беда с вами, мужиками. Как будто не хватает баб, с которыми все просто. Ну не тяни. В чем дело?»
Как можно короче я изложил сущность происшедшего. Сегодня я обручился с дочерью господина Кикишфальвы, а через 3 часа после этого солгал, сказав, что ничего такого не было. Но пусть он не думает, что я пытаюсь умолить бесчестность своего поступка. Напротив, я пришел лишь для того, чтобы в личной беседе сообщить ему, как моему начальнику, что я вполне сознаю последствия, вытекающие из моего некорректного поведения. Как офицер я знаю свой долг и исполню его. Бубенчич оторопело уставился на меня.
«Что за ерунду ты мелешь? Бесчестность, последствия. Какая бесчестность? Что тут такого? Говоришь, обручился с дочкой Кикишфальвы? Видел я ее. Странный у тебя вкус. Она же вся скрюченная. Ну а потом передумал. Так что за беда? Один из наших тоже так сделал и не стал от этого негодяем. Или у тебя?»
Он подошел ближе. «Были с ней Шура-Мура, и теперь она того. Тогда, конечно, дело дрянь». Злость и стыд кипели во мне. Меня злил его легкий тон и явное нежелание понять меня. Я щелкнул каблуками. Осмелюсь заметить, господин полковник, сказав, что обручения не было, я позволил себе грубую ложь в присутствии 7 офицеров полка за нашим столом в кафе. Из трусости и от смущения соврал товарищам. Завтра лейтенант Гавличек потребует объяснения у аптекаря, который говорил правду. Уже завтра весь город узнает, что я солгал за офицерским столом и тем самым опозорил честь мундира. Теперь он смотрел на меня озадаченно. Было видно, что его неповоротливый ум только сейчас начал улавливать суть. Лицо его потемнело.
«Где это было, говоришь?»
«За нашим столом в кафе».
«В присутствии товарищей, говоришь? И все слышали?»
«Так точно».
«А аптекарь знает, что ты сказал?»
«Он узнает завтра, и весь город тоже». Полковник с таким ожесточением крутанул ус, словно хотел его оторвать. За его низким лбом усиленно работала мысль. Заложив руки за спину, он сердито прошелся по комнате раз, другой, третий, десятый. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, тихонько звякали шпоры. Вдруг он остановился передо мной.
«Ну так что ты говоришь, надумал?»
«Есть только один выход, господин полковник. Вы знаете, какой. Я пришел лишь за тем, чтобы проститься с господином полковником и покорнейше просить вас заботиться, чтобы все обошлось тихо и по возможности без лишних толков. Честь полка не должна пострадать из-за меня».
«Чепуха!» – пробормотал он. «Чепуха! Из-за этого? Такой здоровый, бравый парень! Да чтоб из-за какой-то калеки! Видно, эта старая лиса опутала тебя, и ты уже не мог выкрутиться. Ну, на тех-то мне наплевать, нам до них дела нет.
Но вот товарищи и то, что вшивый аптекарь знает обо всем, это действительно скверно. Он опять зашагал по комнате, ступая еще тяжелее. Размышления были для него нелегким делом. Всякий раз, когда он оборачивался в мою сторону, я видел, что лицо его все больше наливается кровью, и на висках набухают черные вены. Наконец он резко остановился, словно приняв какое-то решение.
«Так вот, слушай, с такими вещами нужно спешить. Когда пойдут разговоры, будет поздно. Первое. Кто из наших был там?»
Я назвал имена. Бубенчич вытащил из нагрудного кармана записную книжку, пресловутую книжицу в красном переплете. Он всегда хватался за нее как за оружие, когда ловил кого-нибудь на месте преступления. Тот, чье имя стояло в этой книжице, мог заранее распроститься с очередным отпуском. Полковник по-деревенски послюнил карандаш и нацарапал своими толстыми заскорузлыми пальцами названные мною фамилии.
«Это все?»
«Да».
«Точно все?»
«Да».
«Так».
Он сунул книжку в карман, будто саблю в ножны. Это подводящая черту так прозвучало, как звон клинка.
«Так, с этим покончено. Завтра я их всех по одному вызову к себе, прежде чем они покажут нос из казармы. И да помилуй бог того, кто решится вспомнить, что ты говорил. За аптекаря я возьмусь потом. Уж я найду, что ему сказать. Будь покоен. Может быть, скажу, что ты должен был сначала испросить у меня разрешение на официальную помолвку или... Постой-ка».
Он, вдруг впившись в мои глаза пронзительным взглядом, так близко придвинулся ко мне, что я почувствовал его дыхание.
«Скажи-ка мне на чистоту, только по-честному, откровенно. Ты перед этим не выпил? Я хочу сказать, перед тем, как натворил глупостей».
Я почувствовал себя престыженным. «Так точно, господин полковник. Вообще, прежде чем пойти туда, я выпил коньяку, и потом там у них за столом тоже порядочно. Однако...» Я ожидал гневной вспышки, но вдруг лицо его расплылось в улыбке. Он хлопнул в ладоши и громко рассмеялся грохочущим самодовольным смехом.
«Здорово! Здорово! Так вот оно что! Тут-то мы и выкарабкаемся! Ясно, как божий день! Я им всем объясню, что ты, мол, был пьян как свинья и не знал, что говоришь. Ведь ты же не давал честного слова».
«Никак нет, господин полковник».
«Ну тогда все в порядке. Был, мол, пьян, скажу я им. С кем не бывало, даже с одним эрцгерцогом. Был в стельку пьян и не соображал, что говорит. Толком не слышал, что они спрашивали, и вообще ничего не понял. Это же логично. А аптекарю я скажу, что дал тебе хороший нагоняй за то, что ты приполз в кафе в таком свинском виде. Итак, с пунктом первым покончено».
То, что он продолжал превратно понимать меня, вызывало во мне все большее ожесточение. Меня злило, что этот в сущности добродушный тупица во что бы то ни стало хотел помочь мне удержаться в седле. Чего доброго он думает, что я из трусости ухватился за него, чтобы спастись. К черту! Почему он не хочет понять всю низость моего поступка? И я собрался с духом. «Осмелюсь доложить, господин полковник, для себя лично я ни в коем случае не могу считать дело улаженным. Я знаю, в чем моя вина, и знаю, что теперь я не могу смотреть в глаза порядочным людям. Я не хочу жить негодяем и...»
«Молчать!» — перебил он. «Хм, пардон. Дай же мне спокойно подумать. И не лезь со своей болтовней. Сам соображу, что делать. Не нуждаюсь я в поучениях такого молокососа, как ты. Думаешь, дело только в тебе? Ну нет, милый. Это все было во-первых, а теперь переходим к пункту второму, который гласит. Завтра утром ты исчезнешь, здесь ты мне не нужен. Такое дело должно быльем порасти. Тебе здесь нельзя оставаться ни одного дня. Сразу начнутся идиотские расспросы и толки, а мне это ни к чему. В моем полку никто не должен позволять смотреть на себя косо. Я этого не потерплю. С завтрашнего дня ты переведен в резерв тщеславицы. Я сам напишу приказ и дам тебе письмо к тамошнему подполковнику. Что будет в письме, тебя не касается. Ты должен исчезнуть, а остальное — мое дело. Ночью уложишь вещи и рано утром уберешься из казармы, чтобы никто из наших тебя не видел.
В полдень зачитают приказ, что ты уехал в командировку со срочным поручением. Никто ничего не заподозрит. Как ты там потом разберешься со стариком и девчонкой, не моя забота. Сам расхлебывай кашу, которую заварил. Мое дело – не допустить никаких разговоров в казарме. И так решено. В половине шестого утра будешь здесь у меня в полной готовности, возьмешь письмо и в дорогу. Понятно?
Я молчал. Не для того я пришел сюда, ведь я не хотел бежать. Бубенчич заметил мое колебание и повторил почти с угрозой.
«Понятно?»
«Так точно, господин полковник», — ответил я четко по-военному, а про себя добавил. «Пускай старый дурак болтает, что ему угодно, я все равно сделаю то, что надо».
«Так, ну хватит. Завтра утром в половине шестого».
Я встал на вытяжку, он подошел ко мне.
«Надо же, чтобы именно ты влип в такую идиотскую историю. Не хочется мне отдавать тебя в тщеславицы. Ты мне всегда нравился больше других парней».
Я вижу, он раздумывает, не подать ли мне руку. Глаза его теплеют.
«Может быть, тебе что-нибудь нужно? Не стесняйся, я охотно помогу. Я не хочу, чтобы думали, будто ты попал в немилость или что-нибудь в этом роде. Ничего не нужно?»
«Никак нет, господин полковник. Покорнейше благодарю».
«Тем лучше. Ну, с Богом. Завтра утром в 5:30».
«Слушаюсь, господин полковник». Я смотрю на него, как глядят на человека, которого видят в последний раз. Я знаю, он последний, с кем я говорю в этом мире. Завтра он будет единственным, кому известна вся правда. Я щелкаю каблуками и поворачиваюсь налево кругом. Но даже этот недалекий человек что-то заметил. Что-то в моем взгляде или походке показалось ему подозрительным, потому что за спиной я вдруг слышу команду.
«Отставить!»
Я оборачиваюсь. Подняв брови, Бубенчич пристально всматривается в меня и говорит ворчливо, но добродушно.
«Слушай, парень, ты мне не нравишься. С тобою что-то неладно. Мне кажется, ты собираешься меня одурачить и сделать глупость. Но я не потерплю, чтобы из-за такой чепухи ты что-нибудь там с револьвером или того... Не потерплю. Понял?»
«Так точно, господин полковник».
«Брось! Меня не проведешь. Я стреляный воробей».
Его голос звучит мягче.
«Дай-ка руку».
Я подаю ему руку, он пожимает ее.
«А теперь?»
Он пристально смотрит мне в глаза.
«Теперь, Гофмиллер, дай мне честное слово, что сегодня ночью ты не наделаешь глупостей. Дай честное слово, что завтра в 5:30 ты будешь здесь и затем отправишься в тщеславице».
Я не выдерживаю его взгляда. «Честное слово, господин полковник».
«Ну вот и хорошо. А то мне вдруг показалось, что ты сгоряча можешь свалять дурака. Ведь с вами, молокососами, не знаешь, чего и ждать. У вас все быстро, с револьвером тоже».
«Ничего, потом поумнеешь. Беда невелика. Вот увидишь, Гофмиллер, вся эта история кончится ничем. Все будет шито-крыто. А в другой раз ты уж не оплошаешь. Было бы жаль потерять такого парня. Ну а теперь иди».